Нет ли человека, который бы мог меня спасти от смерти? Что я готов ему отдать? Лишь бы только не умереть. Что отдать? Все. Смерть, что такое страшное? Причем самое интересное, что так человек любой просит, верующий, неверующий, верит в вечную жизнь, не верит в вечную жизнь, ибо дороже жизни, кажется, ничего нет. А вот теперь с этой точки зрения давайте посмотрим, зачем Бог человеку.
Сердечно всех поздравляю с праздником, с Днем памяти святителя Спиридона Тримифунского. И рад тому, что известный человек, богослов, доктор богословия, профессор Московской духовной академии сегодня вместе с нами для того, чтобы поделиться своими мыслями, для того, чтобы выслушать вас, ответить на вопросы, которые, наверное, многих интересуют. И поэтому я бы хотел с большой радостью пригласить Алексея Ильича Осипова на эту сцену для сегодняшней прекрасной предрождественской вечерней встречи.
Правда, Владыка не назвал тему нашей встречи, но, по-моему, знаете, когда встречаются люди, знающие друг друга, то им тема не нужна, они всегда тему найдут. Это уже не проблема, это уже вторичное явление. Ну а сейчас вот Владыка сказал, что сегодня праздник Спиридона Тримифунтского, то есть когда в народе говорили, что солнце на зиму, а что там, солнце на лето, а зима на мороз. Ну и я смотрю, приехали сюда, тут снег вовсю метет, ну действительно... Действительно, прям зима на мороз, не иначе. Буквально недавно я слушал по одному телеканалу, когда выступал человек и говорил, обращайтесь к Спиридону Тримифунтскому, если кому нужны квартиры, кому нужны дома, кому нужны дачи, обращайтесь, помогает. Представляете, ничего себе, как здорово, думаю, вот так. Неужели это правда православие? Ну ладно, это, может быть, вы потом скажете. Но у меня-то, скажу, прямо зародилось даже сомнение, что когда мы видим, что какие-то наши святые, каждый имеет свою функцию, заведует своей, так сказать, фирмой, и к нему, естественно, надо обращаться по этим вопросам. Кто почем? Ну хорошо. Тема, которая сегодня у нас с вами была, по-видимому, обозначена, и, может быть, все это знают, слышали. Но кто не слышал, я скажу. Так, по знакомству, конечно. Так бы ни за что не сказал. Но все-таки зачем Бог человеку? Вот эта тема. Ну, верующий скажет, что за глупый вопрос. Но если бы только были одни верующие христиане, или даже хотя бы не только христиане. Но на самом деле это вопрос очень серьезный. Серьезный даже и по отношению к христианам. Зачем? А вот представьте себе, вдруг сейчас каждый о себе представит, вдруг узнает, что его приговорили к смертной казни. Да, к смертной казни. Когда-нибудь читали у Достоевского, как он описывает, когда его приговорили к смертной казни? Если кто-то читал, то, наверное, помнит, как он описывает, говорит, нет, еще вот это, еще две улицы, еще одна улица, еще после улицы еще переулок будет, после переулка еще мы подходим только к этой, ну, сцене эшафоту, потом там еще ступени, когда нужно всходить на эшафот, сходит. Потом еще будет зачитывать приговор. Он так это драматически сильно описывает. Ну и вы знаете, что в последний только момент смертный приговор ему был отменен и заменен каторгой. Но как он описывает? Да я думаю, что каждый из нас поймет это. Друг, вот сейчас смерть или все. И вдруг, нет ли человека, который бы мог меня спасти от смерти? Что я готов ему отдать? Лишь бы только не умереть. Что отдать? Все. Все отдать. Человек просит, только не убивайте. Я вам все отдам. Только не убивайте. Понятно. Всем понятно. Всем понятно, почему он просит. Смерть, что такое страшное. Причем самое интересное, что так человек любой просит, верующий, неверующий, верит в вечную жизнь, не верит в вечную жизнь. Но когда он оказывается перед лицом или умереть, или упросить кого-то, кто мог бы это сделать, он это делает, ничего не жалея, ибо дороже жизни, кажется, ничего нет. А вот теперь с этой точки зрения давайте посмотрим, зачем Бог человеку. Ведь если Бога нет, если души нет, если бессмертия у человека нет, если смерть ожидает каждого, причем не какая-нибудь смерть, а она вечна, ничего же нет, никого же нет, вечную смерть ожидает. Скажите, что это такое? Что это за мировоззрение? Даже это временное, когда вот сейчас убьют, причем скажут, не беспокойтесь, мы вас мучить не будем. Просто сразу, раз, выстрел, и все. И что, человек согласится, да, если имеется возможность избавиться от этого? Ну, конечно, нет. Нет, кажется, чего бояться-то? Раз, и все. Нет. Смерть – это что-то страшное для человека. И вдруг здесь мы встречаемся подчас с мировоззрением, которое утверждает – ничего нет. Умираешь – и все. И все твои мечтания, все твое добро и зло, вся твоя совесть и бессовестность, вся твоя любовь и страдания оказываются ничто. Почему? А все – смерть. Вот исходя из этого, только подумав об этом, только действительно, только почувствовав вот это какой-то ужас, мировоззрение, которое отрицает то, о чем говорит христианство со всей силой, что утверждает – личность неуничтожима. И более того, оказывается, есть возможность, потеряв даже эту, так сказать, как говорят, телесную храмину, как говорят, то есть телесную эту оболочку, это потеряв тело, которое является только временным носителем моей личности, есть возможность не только сохранить в полноте свою духовную, свою жизнь, но, как говорит христианство, причем говорит это не так, не просто так, а есть сильнейшие аргументы для того, чтобы убедиться в этом, говорит о том, что человек вновь даже получит это тело, не это, а получит тело прекрасное, совершенное, без всяких изъянов, во всей красоте, силе, могуществе, во всем. Два выбора. Что интересно получает человек, который ни во что это не верит? Что он получает здесь? Скажите, что здесь он получает, если он не верит? Ну что у него, два желудка? Что он может? Или может избавиться от гроба? Ничего подобного. Мы все знаем Паскаля, знаменитого Паскаля, его закон, так? А у него же очень известно в его мыслях, Пансе, он писал, он же француз, по-французски. Его осталось в истории знаменитое Пари, Пари Паскаля, Пари. То есть вот так спорим, или, или. И это Пари, как у него звучит, очень интересно. Мысль его простая и сильная. Человек, который ни во что не верит, ничего большего не приобретает здесь. Ничего. А что большего? Если он начинает жить безобразно, очень часто мы видим, что происходит. И суды, и смерть, и неприятности, и страдания, и Бог знает что. Ничего не выигрывает от бессовестной жизни. Даже если он пойдет вопреки совести, он ничего не выигрывает здесь. Ничего. Но если есть Бог, и он отвергал его, и шел прямо против него, то он тогда теряет все, не только здесь, но и там. Потому что здесь никто не избежит смерти. Все равно умрешь, но зато все теряешь там, если есть Бог. Напротив, говорит Паскаль, если напротив, человек действительно убеждается, что действительно есть Бог, действительно есть вечная жизнь, что действительно, оказывается, и совесть, и добро, и красота имеют объективное значение, то есть они имеют именно значение, не просто это приходящее, сделал добро или не сделал добра, нет-нет, это имеет огромное значение для тебя, человек, делаешь ли ты здесь добро или нет, по совести ли поступаешь или нет. Это имеет огромнейшее значение. И если ты веришь в это, то ты здесь ничего не теряешь. Разве я что теряю, если живу здесь по совести? Но, как он говорит, почему называется Пари Паскаля, он зато все выигрывает, если Бог есть. Паскаль – фигура известная, всем хорошо известные, всем школьникам известные. И он собирался, он писал даже, он писал, остались его так называемые мысли, где эти наброски, они довольно-довольно солидные, книжечка. Он собирался что сделать? Написать, наконец, такое сочинение, в котором бы стало совершенно очевидно, во-первых, бессмыслица отрицание Бога, бессмыслица атеизма, и не только бессмыслица, а еще и другое, потому что если ничего нет, то что же человека ожидает? Вечная смерть? Ничего себе мировоззрение! Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть. Простите, какой же разумный человек только может принять это? Когда есть рядом вот другое мировоззрение, и не какое-нибудь мировоззрение, не просто сказки и фантазии, как это думают невежды. Невежды и необразованные люди только могут так думать. Христианство говорит о вечности человеческой личности не как-нибудь, а исходя из колоссального, я бы сказал, личного, общественного, государственного опыта того, что действительно Бог есть, и что Христос – это не просто какая-то даже историческая фигура, а тем более какой-то миф, как это пытались так называемые французские просветители сказать, вопреки всей истории. Нет, это действительно потрясающая личность, которая сделала такое открытие в области психологии, в области религиозной жизни, в области, если хотите, богословия, от которого можно только прийти в полное изумление. Потому что такого, что открыл Христос, еще никогда, вы знаете, целый ряд вещей открыл то, чего никогда не знало религиозное человечество. Вы знаете, для атеизма, например, является просто огромнейшим авторитетом, знаете кто? Скажу. Вот все время вы думаете, что я буду приводить вам только святых таких, 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 а вот сейчас приведу и другой авторитет. Фридрих Энгельс, точно. Что он сказал? Он же исследовал историю христианства, его происхождение, и пришел, знаете, к какому выводу? Я вам просто, можно сказать, цитирую. Скорее всего, что даже не ошибусь, как процитирую его. Христианство, возникнув, вступило в резкое противоречие со всеми окружавшими его религиями. Что это значит? Что это значит? Во-первых, что, оказывается, истоки всех основных, всех истин именно специфически христианских, не вообще, что есть Бог или нет, это не специфически христианская истина, а именно христианских истин источником являются не какие-то религиозные верования, которые были до этого, а какие были до этого? Или иудейская религия ветхозаветная, или языческие, римская, греческая, ассирийская, египетская. Он точно написал Энгельс. Я думаю, что он потом каялся. Каялся очень много, потому что он под корень подрубил основную идею критики христианства, когда пытались показать, что будто бы оно является ничем иным, как синтезом каких-то прежде бывших верований. Нет, вступило в резкое противоречие со всеми окружавшими его религиями. Это первое. А второе что? Вступило в резкое противоречие. Это что значит? Оно не только возникло на основании каких-то предшествующих религиозных идей или религиозно-философских, например, греческой философии. Знаете, какая философия там была? Это могущественная философия. Мы до сих пор, вы знаете ли, восторгаемся, изучаем мыслями Платона, Аристотеля, я не говорю, другие, Пифагора, пожалуйста вам, Гераклита Темного, стоиков, что вы? Греческая мысль как раз в дохристианскую эпоху и в эпоху как раз возникновения христианства, вы знаете, достигла такого уровня, что до сих пор сочинения те же диалога Платона, например, или сочинения Аристотеля до сих пор изучаются во всех институтах философии, истории философии, ну еще бы! Они явились базой для массы философских концепций, впоследствии возникших на европейском континенте. Именно они, как таковые. Так вот, что говорит эта фраза Энгельса? Оказывается, что христианские истины не только не оказались заимствованными оттуда, не только, а более того, вступили в резкое противоречие по целому ряду самых фундаментальных идей, о которых говорит христианство. Вы знаете, это отдельная очень интересная тема, по каким идеям, но я думаю, что для вас это не столь в данном случае важно. Нам важно другое. Другое важно. Что дали эти истины человеку? Что они дают? Потому что когда вот мы озвучили тему «Зачем человеку Бог?», то в данном случае вовсе не имеется в виду, что будем говорить вообще о Боге. Кто такой Бог? Что не религия, свое понимание Бога. Причем часто эти понимания очень и очень отличаются друг от друга. Чрезвычайно отличаются. Настолько, что религии становятся подчас в непримиримые отношения даже друг с другом. В каждой религии свой образ, то есть свое представление Бога, и именно это представление, слышите, именно это представление и является Богом данной религии. В каждой религии оказывается свой Бог, которому поклоняются. Да, сам-то по себе Бог один, конечно, сам по себе, ну да. Но в каждой-то религии свой Бог, да, свое, то есть понимание, свое представление о чем. Бог для, всегда для человека являлся кем? Тем идеалом, ориентируясь на которого, он строит, человек, свою жизнь. Например, кто-то читал Евангелие, ну помнит, например, хотя элементарный пример, вдруг Христос говорит, указывает на Ветхий Завет, ветхозаветный, иудейский Ветхий Завет, и говорит, вам сказано, люби ближнего своего и ненавидь врага своего. И дальше прибавляет, а я говорю вам, любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас. Это что, один и тот же Бог? О, какие два образа! В Ветхом Завете Бог мститель, Бог гнева, Бог наказания, Бог кары, Бог, уничтоживший человечество потопом, уничтоживший собор, Содом и Гоморру и прочие вещи. В Новом Завете Христос говорит, Бог есть любовь. Он ничего не делает по гневу, по мести, по наказанию. Он не наказывает. Бог есть тот врач, который лечит обращающегося к нему человека, независимо от того, кто он и по какой причине он оказался искалеченным. Кто бы то ни было. Христианцы говорят, что Бога невозможно оскорбить, так же, как невозможно воздух взять, например, и бить по воздуху. Накажите воздух. Бог есть Дух. Невозможно оскорбить. Более того, христианские богословы что пишут? Например, святой преподобный Кассиан Римлянин пишет, думать о том, что Бог гневается, раздражается и мстит, это все равно, это равняется богохульству. Вот как даже пишет. А все встречающиеся даже в ветхозаветных писаниях, эти выражения о мести Бога, о наказании Бога и так далее, что это есть тогда? Это же в Священном Писании же. Как же такое? Прямо написано, черным по белому. Ну да, но там написано и другое. У Бога есть правая рука, у Бога левая рука. Бог ходит по раю. Неужели думаете, что Бог с руками, с ногами, с головой, да? И отвечают. Это все те образные выражения, которые используются, и дальше послушайте, для простого народа. Иначе не поймет. Скажи ему, накажет? Ой, ладно, постараюсь удержаться от воровства, тем более от убийства. А если не накажет, ну, так подумай, что там. Не накажет, что значит? Что значит заповеди христианские? Что они означают? Рекомендации врача. Не делайте вот того-то, нельзя. Нельзя. Если вы будете пить некоторые лекарства, лекарство, употребив до этого алкоголь, то вы можете погибнуть. Часто качается это летальным исходом, как говорят. Ой, как нужно быть осторожным! Что такое заповеди? Предупреждение Бога от того, чтобы человек ты себя не калечил. Ты себя калечишь, приходится что? Лечить. Грех – это есть рана, которую наносит себе человек. Так вот, оказывается, христианство сделало действительно настоящую революцию. Христос, не христианство, а Христос, настоящую революцию сделал в области религиозного сознания. Бог, оказывается, не властитель, не командир, не диктатор, не царь-повелитель, который что хочет, то и делает. Нет, нет. Он только тот любвеобильный врач, который готов каждому человеку помочь, но который предупреждает все заповеди его. Это есть не что иное, как предупреждение человека, ради любви. Не ходи по гвоздям, которые торчат этими своими, вот эти остриями. Не ходи босиком, ты повредишь себе ноги. Не ходи по битому стеклу. Что ты сделаешь? Не прыгай с такого-то этажа, иди по лестнице. Что такое заповеди? Предупреждение. Не закон, который нельзя нарушать, из-за которой тебе будет наказание. Нет, это предупреждение, касающееся нашей человеческой природы. И поэтому Бог говорит: не лукавь, не лги, не воруй, не совершай преступлений, ибо это равносильно тому, что ты действительно ходишь по гвоздям. Отсюда проистекают множество бед человеческих. Никого Бог не наказывает. Мы сами себя наказываем. Представляете, это небывалое, это совсем небывалое в истории религии, что, оказывается, не Бог наказывает, а я себя наказываю, оказывается. Вот, оказывается, что? Если нет Бога, то скажите, не все ли равно жить по совести или без совести? Поступать честно или бесчестно? Все же помрем. Все умрем. И все умрет. С точки зрения науки, особенно уж теперешней-то науки, это уже черным по белому пишут. Конечно, не только каждый человек умрет, а вообще, наверное, и на земле и жизни не останется. Да. Идет такой регресс экологического состояния на нашей планете, о котором, конечно, никто никогда даже не предполагал. Все уничтожается. Уничтожаются леса, уничтожаются воды, загрязняется воздух, загрязняется земля. Все пропитывается химией. Посмотрите, что в морях уже кричат, в океанах уже. На земле уже трудно найти чистую пресную воду. Скоро уже, наверное, воздух будут продавать в бутылочках, а не только воду. Куда мы идем? И самое поразительное, этого процесса, оказывается, не остановить. Потому что научно-технический прогресс, так называемый, набрал такие обороты, которые можно уподобить только огромнейшему грузовику или тяжелейшему составу поезда, который набирает все большую и большую скорость, и остановить который уже нет никаких сил. Бог дает человеку первое – смысл жизни. Я понимаю, зачем я живу. Я понимаю, почему нужно добро, я понимаю, почему нужна совесть. Я понимаю, что любовь – это великое благо. Я понимаю, что зло, которое я могу питать в своей душе, тем более, которое я совершу кому-то, это будет для меня страшным ударом. Я делаю, кажется, зло другому, на самом деле я себе всаживаю кинжал, в самого себя. Третий закон Ньютона говорит: действие равно противодействию. Чем с большей силой вы ударите головой в стену, что в стене будет? Ничего. А с головкой? Избавь Бог. Вот оказывается, чем с большей силой я нарушаю законы своей человеческой природы, чем нарушаю? Например, злобой, например, завистью, ненавистью, и лицемерием, обманом и так далее, тем, оказывается, я бьюсь своей головой о стену. Ибо законы непреложны. И как существуют законы в области физического мира, точно так же существуют законы духовного порядка, и их нарушать, пожалуй, похуже даже, чем законы физические. Законы физические, ладно, свалился с какого-то этажа еще, может быть, поломал там руку, ногу, но ничего, подлечит. А законы, когда мы нарушаем духовные законы совести, о, это касается самой сути нашей человечности, нашей человеческой природы, нашей человеческой души, которые определяют весь характер нашей деятельности. Вы знаете, произошла большая беда в человеческой цивилизации, ну, нашей европейской, я бы сказал, цивилизации, христианство, которое все время говорило, что нет ничего дороже души человеческой. Христос говорит: что отдаст человек за душу свою? Да ничего. Так же, как за жизнь свою. Ты готов отдать все. Правда же, нет дороже жизни, нет дороже души человеческой. Нет ее. Здесь величайшая ценность. То есть первичным в нашей человеческой жизни является наше духовное состояние. Какое это должно быть духовное состояние, говорит христианство. Бог есть любовь, следовательно. И наше состояние будет только тогда правильным, тогда только верным, когда мы будем с благожелательством, я уже боюсь даже употреблять слово «любовь», настолько мы уже привыкаем часто, с благожелательством будем относиться к каждому человеку, независимо от того, какой он веры, какой национальности, какого социального положения, каждому человеку с благожелательством, никому не желать зла, никому не делать зла. Заповедь дана великая, великая заповедь: поступай каждому человеку так, как ты бы хотел, чтобы поступали к тебе. Хотел бы я, чтобы меня осуждали, чтобы обо мне рассказывали всякие гадости, чтобы, подсмотрев, узнав какую-то мою слабость, все это потом разглашали. Нет, не хочу никак. Не хочешь? Не рассказывай другим о своих друзьях и знакомых. Как хочешь, чтобы к тебе относились люди, так ты относись к ним. Одна из первейших заповедей христианской, то есть правильной жизни. Я хочу сказать, не нужно полагать, что это, мол, чисто христианское, как вот это христианам так надо, а другим не надо. Духовные законы распространяются на каждого человека. На каждого, независимо, что ты веришь или не веришь. Но если ты поступаешь к другому человеку вопреки тому, что бы ты хотел, как к тебе поступали, то берегись. Берегись. Себя ты калечишь прежде всего. И каждый грех – это есть не что иное, конечно же, рана, которую наносит человек себе. Ну, подумайте только, когда мы ненавидим другого, кто страдает? Другой, может, даже не знает, что я его ненавижу. А со мной что происходит? К врачам иду, у вас давление повышенное. Ой, вы знаете, берегитесь. Ой, пожалуйста, не расстраивайтесь. У вас может быть инфаркт. У вас может что-то. Да. От чего? От того, что я его ненавижу. Ведь а ему море по колено в это время. Он все там веселенький, все. Кто страдает? Я. Завидую, зеленею. Кто страдает? Я. И так каждый грех. Христианство призывает, видите, к чему? Не калечь человек себя. Христианство призывает, Бог призывает. Ой, как важно в данном случае поверить Богу, который говорит, не делай другому зла, если не хочешь зла самому себе. Вот, оказывается, и в чем. Неужели только, я вам скажу, ради одного этого только уже можно сказать, какое благо принять Бога? Христианство, когда я говорю «Бог», то я, естественно, говорю прежде всего о христианстве. Вы не удивляйтесь этому, потому что такое многообразие религиозных верований, в которых подчас все перепутано, перемешано, как какой-то подчас дикий винегрет, вы знаете ли, что только происходит. Христианство еще сохраняет, православное христианство сохраняет еще чистоту, определенную чистоту. Посмотрите, оно же дает человеку смысл его жизни. И это же великое благо. Я понимаю, зачем живу, зачем я делаю, почему я должен быть именно поступать по совести, а не наоборот. Это же какое великое благо. А еще один момент, который затрагивает, мне кажется, не множество людей, это неверно, это ошибка, всех людей, без исключения, скорби. Скорби, болезни, неприятности, скорби, да, в широком смысле этого слова. Кого не обходят? У каждого свои, от малых до великих. Как относиться к ним? Нет Бога. Ах, надо же, это случилось. И почему это случилось? Надо же это. Это мне подставил кто-то ножку. Это он на меня договорил. Или там он заразился. Или здесь попал под машину. И вообще бесконечное множество. Все случайности. И в этих случайностях кого и что только мы не обвиняем. С христианской точки зрения, как оцениваются все скорби? Те события, которые происходят с нами, не по нашей причине. Кажется, внешне никаких причин нет. Заболел человек, тяжелая болезнь, ну что тут сделаешь? Мало ли какие другие неприятности, которые происходят в его жизни, личной, семейной, общественной и так далее. Что? Как понимать это? По христианскому учению все наши скорби являются не случайностью. Они являются ничем иным, как терапией, то есть лечением, некой терапией. Не поймет ли человек в конечном счете, что все, что со мной происходит, это не случайность. Что такое случайность? То есть ниоткуда. И причиной являются не злые люди, хотя в данном случае они, может быть, действительно, я точно знаю, они делали вот то-то, то-то и то-то, когда для того, чтобы мне причинить зло. Нет. Главная причина в чем? В моем духовном состоянии. Тебя в данном случае поступили несправедливо, прям явно несправедливо. Возмутительно, правда? А ну-ка подумай, человек, сколько раз ты поступал несправедливо по отношению к другим людям? Вспомни. Ты чего прячешься, человек? Ты что, всегда справедливо поступал? Ты зачем разглашал тайну другого человека? Ты зачем рассказывал о нем всякие гадости? Ты зачем подставлял ножку? Ах, забыл, когда у тебя все это проходило бесследно. А теперь как ты возмущаешься, когда по отношению к тебе так поступили? Не делай другому того, чего не хочешь себе. Христианство говорит о существовании, еще раз повторяю, духовных законов. И все, что происходит с нами, происходят всякие неприятности, я назову таким общим словом или скорбями, это не случайность. И не потому, что кто-то задумал мне что-то сделать худое. Один из святых замечательно просто сказал. Ну, вам имя, может быть, это не очень много скажет, кроме тех, кто, конечно, знаком. Святой Исаак Сирин. Он писал: «Ничто и никто не может сделать человеку ни малейшего вреда, если на то не будет благой и премудрой воли Божией». Благой, то есть не с целью отомстить человеку, а благой. Разве когда хирург отрезает ногу, это что, он мстит, да? Наказывает гангренозную? Скажите, разве? Так и мы часто не понимаем. Никто и ничто не может повредить человеку без благой, любвеобильной, то есть, и премудрой, то есть разумной, настроенной на то, чтобы причинить человеку только благо, ибо человек предназначен не просто к этой жизни, вот несколько десятков лет. Умереть придется все равно. А с чем? С христианской точки зрения происходит, оказывается, это не потому, что наказывает меня Бог, не потому, что это кто-то мне устроил прочее, а оказывается, все связано с чем? С моим состоянием, с моей жизнью, с моей духовной жизнью. И все, оказывается, ориентировано на что? На добро для меня. На добро ориентировано, а не на зло. Не месть, не наказание. Так же, как то, что делается, операции какие делают, причем очень трудные операции делают больному, это что? Ради чего? Ради мести? Ради наказания? Ради того, чтобы причинить ему зло? Что за глупость такая? Представьте, тут мы понимаем, когда касается тела, какие мы умные, сразу все понимаем. Да, нет, тут никакого наказания нет. Да не только нет, вам, пожалуйста, сколько стоит, вам заплачу за операцию, только отрежьте, пожалуйста. Сделайте или вырежьте мой несчастный аппендикс. Иначе что у меня там будет? Деньги платим. Тут мы понимаем, когда с нами происходят вещи другого порядка, когда порядка душевного, такого, не тела, тут мы никак не понимаем, за что меня, Господи, что я хуже других? Кто так говорит, уже объяснил причину, что с ним происходит. Я же хороший, а ты, Господи, мне попускаешь такие вещи. Ты хороший, хоть немножко обернись на свою прошлую жизнь, и тогда ты узнаешь, насколько ты хорош. В связи с этим очень хочется объяснить, что не забывайте, что есть одно – это нравственная жизнь человека, другое дело – его духовная жизнь. Это чрезвычайно важно. Скажу в такой, идеальной форме. Нравственно можно даже быть безупречным человеком. Ну, что значит безупречным? Никого не убивал, никого не грабил, не воровал даже, не нарушал законы, не нарушал семейных отношений. Ну, слушайте, просто удивительно, нравственный человек, да и только. Правда, можно живьем канонизировать? А что внутри его, этого нравственного человека. Я нравственный. Я знаете, насколько лучше всех других? Вокруг меня, посмотрите, это только и мошенники, и разбойники, я не знаю кто. Я нравственный. И гордыня, и тщеславие, и зависть, и лицемерие, и лукавство, и чего только нет вовнутри человека может быть. Духовное состояние. Нравственно, кажется, все нормально, все в порядке. А в духовном отношении что происходит? Что ты непрерывно говоришь о своих друзьях, соседях, товарищах? Что ты все время говоришь? Всех осуждаешь, снизу доверха, все такая дрянь, один я хороший. Только я хороший, а все дрянь, снизу доверху. И президент, и патриарх, и архиереи, и чиновники. Все. Я один только хороший. О, Господи, что мне делать? Вот оно, духовное наше состояние-то где. И никто этого не видит. Ну, правда, иногда видишь, когда человек начинает всех поносить, что называется. На самом деле, подумайте, что внутри человека – только может скрываться целый мир. И какой мир-то? Используя славянский текст Библии, можно прямо сказать, по-славянски скажу вам, тамо, то есть внутри, тамо гади, гады, гады, их же несть числа. Море пространное и великое, и гады, которым нет числа, непрерывно. Что происходит? Это называется духовным состоянием человека. И не просто называется, а вот это-то, оказывается, духовное состояние, оно определяет и все направления, и характер всей моей деятельности. Если у меня в душе нет благожелательства, то я и всем начинаю творить тоже. На всех срываю свой характер, всех осуждаю, всех не люблю. Все это происходит. Надо это понимать. А то вы знаете, иногда я никому зла не делаю. Да чего ж хороший человек. Прям не знаю, прям туфлю целовать, как римскому папе только. Никому он зла не делает. А что ты делаешь доброго? Приходит постоянно и говорит, ты можешь не завидовать? Ну, нет, не могу. Ты можешь не злиться? Нет, не могу. Ты можешь не обманывать? Нет, не могу. Ты можешь не объедаться? Нет, не могу. А что ты вообще можешь, скажи? Я никому не делаю зла. Ну, хорош, прям святой. И живосвятых, не отца нашего. Какое тщеславие-то при этом. Вы слышите? Он даже не видит. А тщеславие-то какое? Я никому не делаю зла. Слышите, до чего я хорош или нет? Вы поняли или нет, до чего я хорош?
Поняли. Вот.
Вот тут ты и себе подписал приговор, голубчик. Так вот, духовное состояние человека, оно, оказывается, определяет именно все, характер всей моей деятельности, который проявляется момент, постоянно и непрерывно. И прежде всего, конечно, в моих отношениях с людьми, в моих отношениях к людям, даже если не проявляется прямо, по крайней мере, косвенно. Так вот, в виде христианства что делает? Что делает вера в Бога? Оказывается, она прямо говорит, указывает на этот великий закон человеческой жизни. Повторяя его еще раз, великий закон. Не делай другому зла, если не хочешь себе. Не делай не в смысле делами только, а то мы только дела. Нет, не желай. Не мысли. Вот как. И чем более любвеобильно ты будешь внутри себя относиться к другим людям, тем большее благо ты, конечно, получишь. Потому что каждая злая мысль, нехорошая злая мысль, еще раз подчеркиваю, это рана, которую я сам себе наношу. Вот взять, например, стекло и разодрать себе кожу. Хорошо это? Говоришь, сумасшедший. Да разве это можно? Так вот, когда я начинаю по отношению к другим людям осуждать или лицемерить, или лгать и прочее, вот это я делаю. Каждый грех есть рана, наносимая человеком саму себе. Я это понимаю когда? Понимаю только в том случае, когда я верю во Христа, верю в Бога. Бог спасает меня, посмотрите, от каких вещей. Я уж, скажу вам еще один момент, потому что их очень много, почему человеку нужен Бог. Мы все работаем, мы все трудимся, все что-то делаем. Как? Как? Можно очень по-разному это делать. Можно смотреть на свою работу чуть ли как не на каторгу. Можно смотреть так, осуждая всех и вся, с неудовольствием, кое-как, как я слышал от одного психолога. Как нужно относиться? Тяп-ляп. Это психолог говорит, вы слышите? Какой ужас! Чему научает? Как тяп-ляп. Что говорит христианство? Как нужно относиться? Говорит, вот как. Представьте себе, что вот самый высокий начальник, которого можете себе представить, вдруг подходит к вам и просит вас, не могли бы вы вот сделать вот то-то и то-то? Самый высокий, еще раз повторяю. Как мы бы отнеслись? Ой, ну, конечно, сделаю. Ну, что вы, не может быть разговора. Я сейчас все сделаю. Понятно? С христианской точки зрения, тот характер нашего социального положения, та деятельность, на которой мы оказываемся, является именно этой просьбой Бога по отношению ко мне. Как я должен относиться к работе? Ясно, как. Христианство дает мощный стимул отношение к своей деятельности действительно по совести. Не за страх, а за совесть. Потому что я понимаю, что не случайно я оказываюсь здесь или там. И если я здесь есть, если это мне поручено, то надо исполнять так, как будто это мне дал исполнить сам Бог. Для верующего человека это же великая истина. Вот теперь представьте себе, что если бы действительно мы все были такие верующие, и если бы действительно мы все так бы относились к своей работе, к тем функциям, которые нам поручаются волею судеб. Представьте себе, на фирмах, в учреждениях, где угодно, на фермах, да где угодно. Представьте себе, если бы мы относились к исполнению своих обязанностей так, как если бы они были даны мне от самого Бога. Какая была бы жизнь тогда у нас? Была бы коррупция? Ну, конечно, нет. Был бы обман? Ну, что вы. Было бы воровство и прочее? Даже представить себе невозможно. Вы что? Что вы? О, какое великое благо было бы, если бы действительно общество, то или иное общество, действительно поняло этот великий закон. Нет случайности в нашей жизни, а все, что происходит, это происходит закономерно. Слышите, закономерно. Закономерно, причем не как-нибудь, а с точки зрения тех духовных законов, по которым живет наш мир. источником которой является Бог, а не кто-нибудь, не случай. Вообще это какая-то бессмысленная вера, какой-то случай. Простите, случай – это что такое? Что это такое случай? Да не случай, нет случаев. Жизнь человеческая – не случайность, а она вся находится в лоне именно духовных законов. И, о, если бы только, осознавая это, мы так относились к своей деятельности. Я вам скажу, земля была бы раем. Отвержение этого, непонимание этого, отрицание этого превращает землю в ад. Сами себе мы творим рай или ад. Вот зачем нужен Бог человеку. Еще много есть вещей, о которых бы, конечно, то же самое надо бы говорить. Какое благо дает христианство человеку, уверовавшему во Христа, понявшему, что Евангелие – это не просто какой-то исторический документ 2000-летней давности, а что действительно там мы находим открытие тех духовных законов, по которым надо нам жить. Вы посмотрите, как награждают тех, кто открывает тот или иной закон. Нобелевские премии дают, а еще один закон открыли. Ой-ой-ой, касающихся чего? Вот этой материи. Подчас эти законы для нашей жизни, личной жизни, не имеют никакого значения. Здесь открываются законы, которые касаются непосредственно, прямо каждого человека. Как важно обращаться поэтому к Евангелию, как важно знать эти законы, понимать и верить им. Вот, оказывается, что дает Бог человеку. Ну, спасибо вам. Если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста.
Алексей Ильич, как бороться с маловерием, малодушием, страхом перед будущим своей семьи и своей страны?
Но я только что сейчас об этом и сказал. Только сейчас. Если мы верим в Бога, то в таком случае мы должны понимать, что эти страхи являются действительно это малодушием только. Представьте себе, мы идем в каком-то незаконном месте, где говорят, что немало бандитов, что вас могут, я не знаю. Вот я помню, был в Сьерра-Леоне, в Африке, летел туда с нашим консулом на самолете, так, и он меня предупредил, ни в коем случае, знаете, днем не выходите в одиночку, ночью вообще не ходите. Там, если увидят у вас, например, часы, там не будут вас снимать часы, мачете, раз, и все просто. Зачем возиться с часами? Чего там заниматься ерундой какой-то? И прочее. В общем, он предупреждал... На полном серьезе. И представьте себе теперь, но вы идете, окруженные людьми, которые вооружены, которые сильные, которые могут вас защитить и прочее. Вы идете спокойно, нисколько не боясь. Так ведь? Так? Так вот, с христианской точки зрения, еще раз повторяю замечательные слова Исаака Сирина. Никто и ничто не может прикоснуться к человеку, и он перечисляет ни одна, как он говорит, тварь, творение, ни присмыкающиеся, ни гады, ни звери, ни люди, ни сами бесы. Никто не может прикоснуться к человеку без благой воли Божией. А воля Божия еще действительно благой. Поэтому для человека, который действительно твердо верит в Бога, эти страхи, конечно, будут уходить. Один из святых был такой, по-моему, Авва Агафон. Но это действительно святой человек уже, и то, что сейчас я произнесу, это можно только об этом, ну, Но думать, мечтать, он сказал, если бы даже само небо обрушилось на меня, не содрогнется сердце мое. Вот это вера. А помните, читалось как раз Евангелие, ну, все знаете, когда через Галилейское озеро, ну, в Евангелии, ученики переплывают на лодке, а Христос заснул. И началась буря. Начал бросать и заливать волнами даже. Они в ужасе. Будет, учитель, мы погибаем. Помните его реакцию? Маловеры. Маловеры. Кажется, какие маловеры, когда захлёстывает волнами. Сейчас того гляди, потонем все. Он говорит, маловеры. Действительно. Наша жизнь – это и есть вот то море, которое постоянно то захлёстывает волнами, то, кажется, становится тише. Всякое бывает в нашей жизни, какое благо надеяться на Бога. И тот, кто надеется, тот избавляет себя от лишних, подчас очень пустых, никчемных страхов. Но хочу сказать, в Евангелии есть такие слова, предупреждение, что вот такие люди, которые постоянно боятся, страшатся, ах, что будет, в Евангелии о них Христос сказал, страшные слова, люди будут, простите меня, но так написано, издыхать от страха грядущих бедствий. Не от бедствий, слышите? От страха грядущих бедствий сами себя наказываем. Ничего этого может еще и не быть. Мы что мы? Знаем, что ли? От страха грядущих бедствий издыхать будут люди. Поэтому надо хоть немножечко все-таки верить в Бога и верить, что ничего не может произойти худшего, чем это будет позволено любвеобильной, благой, премудрой воле Божией. Вот так.
Как правильно бороться со своими страстями и скверными помыслами?
Дело в том, что мы, к сожалению, настолько привыкли к тому, что мысли – это вовсе не грех, и поэтому даем полную свободу им. И настолько дали такую свободу, что уже потом и сами не знаем, куда деваться от этого. Вот когда будет Великий пост, если кто-то все-таки сможет прийти на всеночное бдение, то там несколько раз поется псалом один на реках Вавилонских, в которых есть слова, страшные слова. Если их услыхать, это ужасные слова, если не дать им объяснение. Блажен, ну, переведу немножко на русский язык, блажен, кто возьмет и разобьет твоих младенцев о камень. Какой ужас! Ужас какой! Святые отцы, объясняя эти слова, пишут, в данном случае по отношению к нам речь идет о возникающих в нашей душе скверных, гадких, злых помыслов, чувств. Кто блажен, тот, куда только возникло, тут же разбивать младенцев этих, только что зародившиеся, только появившиеся эти гадости, тут же немедленно, чем? О, камень! Камень, камнем называется Христос. Христос, Он камень краеугольный. Поэтому, когда только возникают вот эти вот всякие мысли и чувства, оказывает, нужно немедленно: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Сколько раз говорить? Много раз. Пока не исчезнут эти помыслы. Вот так советуют те, которые сами прошли этот путь. Не думайте, что они, знаете ли, фантазируют. Сами страдали от этого. Святым никто не становился сразу. А какой борьбой достигали они этого? И узнали, вот, оказывается, как надо бороться. Тут же не увлекаться, не вводить себя еще дальше, и потом не знаем, до чего доходить, когда распаляемся всякими гадостями. А тут же, пока младенец, пока только что зародилось, разбивать этого младенца молитвой Иисусовой: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». И пройдет.
Алексей Ильич, что можно посоветовать человеку, которого мучает уже исповеданный грех абортов?
Дело вот в чем, что мы, к сожалению, говорим «исповеданный». Вы знаете, я вам приведу следующее, кажется, о другом. Иоанн Златоуст – это знаменитый святитель церкви IV столетия. Он, объясняя Евангелие и, в частности, объясняя события, которые происходили на Тайной вечере, когда помните, последнее прощание Христа с учениками и пасхальная трапеза, так, на которой Он, Христос, сказал: «Это Мое тело, это Моя кровь, ешьте, пейте». Иоанн Златоуст говорит: Иуда Искариотский, предатель, тоже вкусил этого, то есть причастился, слышите, причастился, и с этим причастием вошел в него сатана. Я к чему говорю? Мы так, это, знаете, подчас формально подходим к таинствам. Я же совершил, я подходил на исповедь, я подошел к причастию. С чем ты подошел, человек? Таинство церковное – это не магия, которого, знаете, сделали все как положено, и никуда ты, Дух Святой, не денешься. Произнесли формулу, и все. Ай-яй-яй. Таинство не магия. Посмотрите, что пишут святые. Апостол Павел пишет: кто ест, кто вкушает недостойно, причащается, суд себе ест и пьет. Оттого многие из вас болеют и умирают. Вы слышите о причастии, что говорится-то? И кто уже пишет? Величайший учитель церкви, апостол Павел. А что пишет о крещении также? «Если лицемеришь, – пишет святитель Кирилл Иерусалимский, – если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет». А у нас, слава Богу, крещен, ну не верит, ну ладно, потом уверит. Ай, какой ужас! Вот Иоанн Златоуст и объясняет, что в Иуду-то сатана вошел. Теперь вы понимаете, почему об этом я говорю. Поисповедаться можно тоже по-разному. Исповедь – это не отчет о проделанных грехах. Отчетик. Представьте себе, знаете, как он в фирмах представляет отчеты. Так и здесь. Да еще записочку напишу, да еще вот такой длины. Да еще скажу: батюшка, почитай пока мои грехи, я пока в магазин сбегаю. Ну, правда, этого не делают, правда, но тем не менее, на записочку все. Кстати, хочу сказать, конечно, когда человек много лет не исповедовался, да, ему, наверное, стоит, есть что записать, чтобы действительно очистить свою совесть. А когда человек достаточно часто исповедует, да еще тут пишет это все, что он делает. Исповедь – это покаяние, а не отчет. А покаяние требует сказать о чем? О том, что болит, о чем совесть. Не только сказать. Не только сказать, а еще сказать: Господи, я постараюсь больше никогда этого не делать. Каждая исповедь сопряжена с обещанием Богу доброй совести, то есть постараюсь этого не делать. Я понимаю, есть грехи, которые, ну, невозможно, ну, осуждение, Господи, ну, постараюсь я не осуждать. Ну, все-таки будет напоминание мне, я, конечно, знаю, что я опять буду, но все-таки удерживать свой язык, хотя буду, от этого. А есть грехи, которые, знаете ли, да, уже повторять уже нельзя, ну, ни в коем случае. Это будет уже ужасно. Вот. Поэтому и в данном случае вот, по отношению к этому вопросу. Что значит поисповедовался? Хорошо, если действительно раскаялся, раскаялась, как действительно по-настоящему раскаялась. И не только раскаялась, а, наверное, тот священник, которому каялись, наверное, скажет еще: знаешь, матушка, вот такие вещи, ты знаешь, что это такое, так? Вот, пожалуйста, для того, чтобы совесть твоя хоть немножечко постепенно зажила твоя рана, вот теперь отныне делай хоть 3 земных поклона в день перед Богом. Господи, прости меня грешную. Ну, я в качестве примера говорю, батюшка скажет, что там, судя по какому-то человеку. Вот. Поэтому, конечно, то, что мы на исповеди сказали, это требует, это же грех, это рана. На исповеди, да, сказали, но как чем тяжелее рана, тем дольше она заживает. Но заживает она только при том условии, если мы принимаем соответствующие лекарства. Так и здесь тоже. Требуется не просто раскаяться, а требуется еще и что-то такое предпринять, о чем скажет священник в качестве полезного, так сказать, ну, лекарства, которое поможет человеку понемножку исцелиться от этого тоски, я бы сказал, отчаяния. Обязательно нужно какие-то совершать покаянные, искренние там молитвы в течение определенного там времени, который священник об этом сказать и должен сказать и скажет.
Как помочь старшекласснику в выборе жизненного пути? Как узнать волю Бога о нем?
Только не гадать, конечно, да. И не думать, что мы можем сейчас проникнуть в ум Божий. Господи, ну-ка открой, о чем ты, как ты там думаешь? Куда поступать ему? В какой институт? Вы знаете, это вопрос в такой общей форме, на котором, ну, разве можно? Ну, разве можно? Ну, скажите, дайте совет. Ему надо пойти в высшую школу математики. Говорят, простите, да он и с элементарной арифметикой у него не все в порядке. Ах, ну ладно. Ну, в литературном. Ну, простите, у него с русским языком не все. Но, слушайте, вы понимаете, что это за вопрос в такой общей форме? Родители даже прежде всего посмотреть, куда открыта у него форточка, в каком направлении, где у него действительно есть способности для того, чтобы он мог продолжить свое обучение, или теоретическое, или, я вам скажу, практическое, то есть освоить определенную профессию. Кстати, как жалко, что сейчас все ринулись в институты. Институт. И вот выходит, кончает университет и работает чуть ли не уборщицей. Главное – бумажку получить. Поэтому в каждом отдельном случае родители это знают, какие способности у человека и куда он может. И, соответственно, нужно выбирать, ибо воля Божия заключается только в одном. Прошу вас запомнить, пожалуйста. Открываю волю Божию. Волю Божию. В чем состоит воля Божия? В том, чтобы мы поступали разумно, а не безумно. И по совести, а не бессовестно. разумно. Я знаю, у него он не математик, и нечего ему делать в высшей школе математики. Надо смотреть. А то и на нас амбиции такие, что мы готовы, не знаю. А потом, ах, караул провалился на первых же зачетах. И начинается. Воля Божия состоит в том, чтобы мы поступали разумно, то есть рассудительно. Рассуждать надо, а не по страсти. Потому что Христос принес свет и разум, а не тьму и безумие. Так вот, воля Божия состоит именно в том, чтобы поступать разумно. Святые отцы говорят, высшая добродетель человеческая – это рассудительность. Все, что без рассуждения, нет добродетели. Слышите, добра нет. Когда мы стихийно, не думая, поступаем. А вот здесь нужно свои страсти, свои амбиции, свои тщеславие успокоить и посмотреть, что мой ребенок действительно в состоянии сейчас осилить. Вот так.
Алексей Ильич, как христианину относиться к тому огромному массиву критической информации о нашем правительстве и органах власти?
Ну, во-первых, надо же знать, если мы, так сказать, люди уже не дети, если мы хоть немножечко когда-нибудь знакомились с историей, то должны помнить хотя бы замечательные слова Цицерона. Цицерона, который говорил, история – это наша лучшая учительница. Вы не найдете ни одного государства, ни одного правительства, ни одного строя, когда бы люди только не возмущались и не говорили, до каких же это пор только это творится. Не найдете, вы слышите? Нигде. Ну где, скажите, в Европе где народ не возмущается? Мы скажем, смотрите, он во Франции, как живут, процветающая страна, лучше всех уровень жизни. Смотрите, что творится. Смотрите, что творится. Да где угодно, не найдете. Это первое. Мы всегда недовольны. Человек – бездонная бочка. И сколько вы туда не лейте, не наливайте, будет мало. Всегда будет мало. Это первое. Как важно с этой точки зрения все-таки знакомиться хоть немножечко с историей. Потому что многие все-таки образованные же люди. И стоит, наверное, посмотреть. Найдите эпоху, найдите народ, найдите государство. Чтобы, помните, римляне, только император выплывает из своего дворца, и начинаются вопли «Панам эт серцензес, хлеба и зрелищ!» Господи, что хочешь, то и делай. Все мало. Это первое. С христианской точки зрения, то мы уже сейчас, по-моему, даже говорили, я один хороший. Все прочие или так ничего, а в общем-то дрянь. А уж правительство там, и церковное, и светское, тут и говорить нечего. Господи, по сравнению со мной-то. Слушайте, когда я начинаю других ругать и критиковать, вы подумайте о моем состоянии. Я бы такого не сделал. Меня поставьте президентом или премьером. И вы тогда узнаете, как я переверну всю страну, в пух и прах разорю ее. Я бы такого не сделал. Ай ты, голубчик, да чего ж ты умный? Вот это, эти все наши рассуждения, они исходят из какой-то глупости. Это, во-первых, глупость. Глупость почему? Мы не знаем очень многих вещей. Кстати, каких вещей? Подспудных. Слышите? То, что мы видим в газетах, то, что передают по радио, по телевидению, это знаете что? Это вот сверху на скатерти лежит. А что там под столом? Даже в голову не приходит подумать, сколько там подспудных течений явлений. Сколько там, может быть, даже здесь тайные организации. Вы только подумайте. Вот один пример. смотрите, что у нас по телевидению, в интернете, что творится. Слушайте, кто может подчас гадости такие преподносить, вещать на всю страну? Убийство, кровь, насилие, измена, обман. И это непрерывно. Прости, кто может такое делать? Никто об этом не думает. Все только возмущаются. Ах, это безобразие. Ах, это никуда не годится. Нет, ну вы подумайте. А кто же, тем не менее, это делает-то? Ведь это же не с какой-то планеты сваливается. Какие-то люди, да не какие-то люди, а которые обладают, оказывается, такой властью, что, оказывается, никто им не препятствие. Гадости показывает и кушайте, и кушайте. Вот так. Нравится вам или не нравится, но будем именно гадости. Мы вздыхаем, ой, Господи, советские мультики-то какие хорошие. Что же это такое? Исчезли хорошие. А вместо этого на их смену что пришло? Мы ничего не думаем даже. Подумали бы, откуда это? Что это за власть такая, с которой никто не может и никто не посмеет? Ни один президент, ни одной европейской страны, ни один не посмеет цыкнуть на этот разврат, который непрерывно потоком, грязевым потоком льется в души всех людей. Вы подумайте только, ни один президент не посмеет. Правда интересно? И вы понимаете, что не посмеет? Наверное, понимаем. Что же это значит? Думайте. Думать надо. Вот так, когда начинает это осуждать, мы ничего не знаем, что происходит под столом. Не знаем этой силы, которой, может быть, руководят, и которому и сами президенты подчинены. Он сегодня есть, завтра его сняли, поставили другого. Кто? Ох, как интересно. Даже не знаем, кто. Не знаем, кто. Раз, и Ельцин появился. И все, все перевернуто. Перестройка. Был атеизм. Вдруг Ельцин стоит со свечкой, со свечой. Не знаю, в какой руке держит. Не знаю, как креститься. И тут же все чиновники тоже со свечками стоят. Слышите, что случилось? Все атеисты и вдруг со свечами стоят. Вы слышите? Власть-то какая! Ой-ой-ой! А мы ничего и не знаем. Не знаем. И начинаем. Ах, кто-то, ах, все-то. А и не понимаем, что происходит. Поэтому, мне кажется, мы этой критикой, этим возмущением только мучаем себя. И больше ничего. Я понимаю, об этих вещах могут рассуждать люди, которые находятся у рычагов власти. О, потому что они должны рассуждать, должны решать эти вопросы. И в их руках эти рычаги. Им надо решать. Когда же мы начинаем, то, простите меня, мы только болтаем. И все. И мучаем себя. Поэтому, понимая это, давайте это выбросим это из своей головы. Мы все равно ничего сделать не можем. Мы не те, кто может руководить или изменить существующий порядок вещей. Где можешь изменить – делай. Где можешь. Где не можешь, голубчик, тогда помалкивай. Вот, я думаю, таким образом это будет наиболее правильная позиция по отношению к подобного рода вещам.
Алексей Ильич, можно ли причащаться Финской православной церкви?
Я думаю, что не стоит. Не стоит, потому что сейчас вы все знаете о том, что мы сейчас прекратили евхаристическое общение. Вот Финская церковь которая подчинена Константинополю, да, она входит в состав именно Константинополя. И поэтому зачем? Как интересно, всех сразу все-таки бросить, ах, не могу, как будто мы не можем уже, да, подождать, немедленно надо прочищаться нам уже там, там у греков или у финской и так далее. Господи, чего мы стали уж не знаю даже какие, святые или слишком грешные? Нам нужно прямо причащаться немедленно там. Не надо. Принято решение. И решение никак... И не думайте, что это простое решение. Это очень серьезное решение. Ведь речь-то идет не о том, что просто там не причащаться. Вы же должны понимать, что если там причастие настоящее, то запрещать это нельзя. Христос один всюду. Мы можем всюду. Значит, если разрыв отношений, значит, здесь уже мы оказываемся перед какой реальностью? Точно перед той, которая произошла в XI веке в связи с тем известным фактом, когда Рим в течение столетий, требуя власти, именно власти над всем христианским миром, в конце концов, решительно потребовал это и сказал: вы не церковь, мы церковь, или вы подчиняетесь, или мы все разрываем отношения. Гордыня. А нужно же понимать, там, где гордыня, уже не лица одного, а когда это гордыня учения церкви, тогда уже там Бога быть не может. Не может быть таинств как таковых. Таинства становятся недействительными, хотя бы вся форма внешне совершалась. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И в данном случае, если просто это патриарх Варфоломей, ну, его грех, сам он и раскаивайся, и сам грешишь, сам ты будешь виноват. Здесь нет. Здесь принято решение Константинопольской церкви, а не просто патриарха Варфоломея. Он, как церковь, уже посмотрите, какие производит акты соблазна. Поэтому принято решение, которое свидетельствует о том, что отныне в той церкви, которая зародилась тем же духом гордыни, слышите, тем же духом гордыни, который прозвучал со всей силой в XI веке, когда произошел разрыв с Римом, из которого мы вместе не причащаемся, то же самое произошло и здесь, до тех пор, пока Константинополь не покается, конечно, не надо причащаться. Что вы? Разве это можно? Нет Бога в гордыне. Как у отдельного человека, так и у всей церкви как таковой.
Тут очень много вопросов по поводу раскола на Украине.
Ну, много не надо.
Как вы к этому относитесь?
Ой, да. Что, ну, как я отношусь?
Что будет дальше?
Ой, доволен. Да.
Можно ли говорить о том, что Украина достойная получает по своим грехам?
Нет, не надо этого. Не знаю, кто более грешен. Не знаю. Артемий Веркольский, знаете такого отрока святого? Его знаете, что случилось? Молнией убило. И 3 дня люди не подходили. Бог, смотрите, поразил его. Значит, он, наверное, какой-то тяжкий грех совершил. А от него начались чудеса. Чудеса! И до сих пор он к лику святых причислен. Не знаем мы, избави Бог, думать так, что кто-то лучше или хуже. Не знаем, кто выше. Первый в рай вошел кто? Бандит, а не первосвященник иудейский Каиафа или Анна. Помните? Те начальники религии, патриархи, а первый в рай вошел бандит. Кому когда бы это пришло в голову только? Это во веки веков никто даже и мог предполагать. Надо об этом помнить и прикусывать свой язык, когда только придет мысль о том, что вот наказали за. Не думайте. Ин – суд человеческий, ин – иной – суд Божий. Не будем превозвосхищать суда Божия.
Как обрести смирение в своей душе?
Да, как обрести смирение? Надо смиряться, видя, что ничего не можешь. Лукавить можешь или не можешь? Не могу не лукавить. Ну, я же только сейчас говорил. Не могу не завидовать, не могу не тщеславиться, не могу не лицемерить, не могу не обманывать. А что ты можешь? А что можешь? Ничего не могу. Может быть, можно смириться все-таки? Наверное, можно. Надо только немножечко посмотреть сама на себя. Помните, как у дедушки Крылова? Чем кумушек считать трудиться, не лучше ли кума к себе обратиться? Как обратишься, так и смиришься.
Как Православная Церковь относится к кремации?
Православная Церковь никак не относится. Причем тут Православная Церковь? Никаких нет каких-то, знаете ли, заповедей или прочее. Традиции есть у нас, традиции, то есть то, как у нас всегда это было. Но, я вам скажу, могут сейчас уже для некоторых, например, в гигантских полисах, например, в Москве иногда, люди, представьте, живут на пенсии и что-нибудь, а похоронить, ой-ой-ой, сколько стоит. Там на кладбище со всеми церемониями, и что вы хотите? Земля и сей в землю отыдеши. И когда мы видим, что это самый, я бы сказал, ну, естественный выход в этом затруднительном, таком, в этой затруднительной ситуации, ну, что вы? Нет никакого догмата, нет никакого учения. Есть просто традиция наша, верно, хорошая, конечно, традиция, но, увы, не все-то так просто бывает, как хотелось бы. Вот так.
Наверное, уже последний вопрос.
Ах, наконец-то, слава Богу.
Как справиться с обидой, если она мучает человека?
Как справиться с обидой? Ну, это надо не меня спрашивать, а отвечать в Арсенофе Великого. Знаете, есть очень хорошая книга в Арсенофе Великого, в вопросах и ответах. И он отвечает. Он отвечает. Таким образом отвечает этому человеку, говорит: Господи, святыми молитвами этого человека, который меня обидел, помилуй его и меня. Слышите? Господи, помилуй его и меня. И повторяй так почаще, и все пройдет. Я думаю, то, что он сказал, к этому стоит прислушаться. Вот так.
Спасибо. Алексей Ильич, позвольте поблагодарить вас за сегодняшнюю встречу. Это уже третье ваше посещение Выборга. Ну, будем надеяться, что Божьей помощью мы еще с вами сможем увидеться и пообщаться. Спасибо вам большое.
Спасибо.